Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Разные, конечно, цифры звучат в нашей студии в течение дня, и мы к ним привыкли, и к огромным цифрам, и к огромным средствам, но тем не менее, я прошу вас просто представить эту сумму в своей голове. 5,5 миллиардов долларов. А пока вы это делаете, мы представимся. Меня зовут Виталий Фотин, напротив мой коллега Алексей Красильников.
Привет, привет.
Здравствуй. Ну и 5,5 миллиардов долларов — это цена будущей покупки Яндексом компании TCS Group, в которую, например, входит Тинькофф Банк. С одной стороны, можно сказать, что это как слияние двух очень известных для российского пространства.
По крайней мере, сам Тинькофф так это пытается подавать. Может быть, где-то играет немножечко на том, чтобы выставить свою позицию в более сильном русле. Но, тем не менее, взглянуть можно действительно по-разному. Что это будет в дальнейшем? Насколько здесь останется, собственно, Яндекс? Насколько здесь это будет уже нечто новое, некое вот это вот слово? Нужно сейчас изучать экосистема. Ну и пока что все еще остается в рамках перспектив. Давай пока договоримся еще, чтобы все сложилось. Нужно, чтобы сделку все одобрили, чтобы она стала законодательству, и, кстати, не российскому.
Да, американское, например.
Кипрское. Да. Алексей Николаевич Зубец врывается в наш диалог, сразу поправляет. Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Приветствую вас.
Добрый день.
Вот, но, тем не менее, уже разговоры, которые вокруг этого идут, они уже как немножечко будоражат, идут активно, идут по-разному.
Ну да, я, кстати, когда говорил о законодательстве, я говорил именно истории с Тиньковым именно, да, то, что там вот эта вся история, не сомнение. Но, наверное, давайте начнем с такого вопроса. Вот все-таки сделка такая, прям мега-сделка, можно сказать. Да, вот кто тут в ней больше нуждается, на ваш взгляд, в такой сделке?
Я думаю, нуждаются обе стороны. Мы знаем, что Олег Тиньков болен, причем тяжело болен, и я думаю, что его в значительной степени, его желание продать все 100% акций банка, он там владеет больше половины этого банка, ну не банка, а вот холдинговой компании, где не только банк, там сервисы разные, там включая страховые компании, много чего другого, лизинг и так далее. А я думаю, что в значительной степени его желание продать свой бизнес связано с тем, что в связи с нездоровьем он не может в полную силу работать над позициями банка, над их укреплением, над управлением. Вот. Плюс к этому мы знаем, что он сидит в Лондоне под арестом с угрозой выдачи в Соединенные Штаты по делу о неуплате налогов в связи с, по-моему, IPO по тому же самому Тинькову. Вот. То есть, сидя в Лондоне и не будучи сильно здоровым, ну, сложно управлять оттуда банком, который вот по всей территории страны и московской штаб-квартирой. То есть, с одной стороны, это интерес Тинькова, с другой стороны, это интерес Яндекса, который, как мы знаем, недавно развелся в части финансового бизнеса со Сбером. Они развивали совместные финансовые проекты, в частности, на Яндекс.Деньги. И у них вышло, как это, мизандестендинг вышел у них между собой. А потому что, ну, в общем, две очень сильные компании, наверное, как говорят, не смогли определить, кто из них главный. Ну, потому что Сбер — это Сбер, это лидер рынка и харизматичная компания во главе с таким харизматичным лидером. С другой стороны, Яндекс, который является крупнейшим в России IT-проектом с многомиллиардными оборотами, и, в общем, вот на этой площадке как-то у них не сошлось.
Ну, вот этот вариант, не знаю, как из известного, да, романа «Деньги ваши, идеи наши», он, в общем...
Там деньги и ваши, и наши. Надо понимать, что Яндекс тоже совсем не бедная компания.
Ну, приоритет, я имел в виду, да?
Ну, все-таки, да, Сбер побогаче. Тут, да. Вот, но, с другой стороны, действительно, все-таки в части позиционирования в сетях, в интернете... На Яндекс, безусловно, сильнее. Сбер сильнее по деньгам. Ну, вот тут, наверное, они не сошлись. Вот. И они, как это, побили горшки и разошлись. Выкупили, значит, Сбер выкупил у Яндекса проект Яндекс.Деньги, а Яндекс.Маркет, наоборот, Яндекс выкупил их долю у Сбера. Они развивали эти проекты в паритетных началах. Ну и, соответственно, Яндекс остался без финансовых услуг. А, в общем, а Тинькофф как раз это банк, который изначально позиционировался как интернет-банк. То есть Тинькофф придумал эту концепцию банка без офисов, который полностью сидит в интернете, который, в общем, за счет этого экономит огромные деньги. И агрессивен в части развития новых продуктов и новых технологий. Кстати, надо сказать, что Тиньков, он был чемпионом по внедрению такого передового сервиса, качества сервиса для обслуживания малого и среднего бизнеса. То есть, ну вот, когда они открывали счета в банке, ну, это занимало реально минуты. Там общая процедура там занимала всего 2 дня, из этих 2 дней там общение с банком занимало несколько минут. Это, конечно, в свое время был колоссальный прорыв в качестве сервиса. Такое же качество они предложили для физлиц. Вот, масса всяких опций на этих самых, как это называется, плюшек, да, по всяким бонусным программам и так далее. То есть у них есть огромный опыт работы через интернет с потребителями, что для Яндекса, который интернет-компания, крайне интересный и положительный опыт. Поэтому если говорить, кому это надо, кому это интересно. Да, кроме этого, надо понимать, что, ну, я вот не готов говорить про банк, я вот работаю на страховом рынке, а вот операции, которые проводили страховые компании, входящие в холдинг, страховая компания, входящая в холдинг Тинькова, ну, с моей точки зрения, они не все были оправданы, скажем так, мягко, и многие из них вызывают сомнения. То есть, если Яндекс при проверке этого банка, ну, там найдет какое-то количество скелетов в шкафах, я совершенно не удивлюсь.
Алексей Николаевич, а вот разрешите вот буквально вклинюсь, потому что вы упомянули очень любопытный момент. В этом направлении для чего Яндексу и Тинькофф не возникает ощущение, что им просто база клиентов нужна? Яндекс же мог прекрасно что-то свое, допустим, такое создать. Нет, потому что Тинькофф, он, да, на 18-м, по-моему, месте находится по российским банкам, но это не первая пятерка, не шестерка.
Нет, но первая пятерка не выставлена на продажу.
Ну, это само собой. Я имел в виду, что это там.
Вот. Из тех предложений, что есть на рынке, Тинькофф это лучший. Потом все-таки, опять же, у него действительно очень серьезная культура и инфраструктура для работы с клиентами через интернет. Поэтому
технологичный банк.
Технологии, да, да. IT-технологии развитые. Потом очень многие маркетинговые приемы, с которых Тинькофф начал, и которыми он, в общем, сделал себе имя на финансовом рынке, они выглядели изначально очень рискованными. Но ему это удалось. Ему удалось прорваться и создать вот более-менее стабильную, эффективную финансовую структуру. А таких выставленных на продажу, их просто нет. Вот, поэтому интерес Яндекса понятен, потому что, смотрите, это, по-моему, я не помню, кто это, по-моему, Гейтс сказал уже много лет назад, что людям не нужны банки, людям нужны банковские продукты. А каким образом они их получают, это, в общем, клиента не интересует. Учитывая колоссальную клиентскую базу, которая есть у Яндекса, которая намного превосходит клиентскую базу, которая есть у Тинькова, предложить им технологически интересные, приемлемые финансовые продукты, это значит работать огромное там море денег. Клиентская база в этом, вот при таком слиянии, клиентская база вот этого нового банка, она может превзойти клиентскую базу Сбера, например.
Алексей Николаевич, а возможно ли это? Грубо говоря, человек приучил себя к банку. Я вот не знаю, насколько часто человек готов променять один банк на другой, что для
насколько
этого нужно предложить.
Насколько мы консервативны в этом вопросе, да.
Да, вот этот момент, что вот у меня есть какая-нибудь карточка, я ее продлеваю, не знаю, я уже даже забыл, не знаю, когда последний раз там, могу так, забыл, когда последний раз был в банке, когда последний раз вообще видел какой-нибудь менеджер.
Даже зная, что карточка, там, не знаю, другого банка более
Тут вопрос доверия очень важен. Если вы знаете, что в банке X дают там на 20% доходность выше, чем в банке Y, ну, наверное, подумайте, где хранить свои деньги.
Сейчас вообще нигде доходность особо не дают, учитывая ставочку упавшую.
Да, есть такая история. Кстати, Тинькофф очень активен на рынке инвестиций. То есть, если мы говорим о депозитах, то они действительно везде упали. И сейчас банки делают упор на то, чтобы завлечь клиентов на рынок инвестиций в ценные бумаги.
Акцию предлагают, я помню, рекламные ролики.
Да-да. И вот в Ютьюбе крутится уже, я не знаю сколько, уже там, наверное, пару месяцев, ролик про инвестиции в Тинькове.
Чуть-чуть поправлю. Не только в Ютубе, это и в телевидении
и
тоже достаточно активно.
Я не смотрю телевизор,
поэтому не могу сказать. Вот я уточню, что это и в том сегменте тоже
это
очень
продвигается. Это и в приложениях, на самом деле, различных.
Нет, потому что телевидение, это вот вроде как даже для консервативного населения.
Конечно,
это подается.
Но они там и, собственно, говорят о том, что в случае, если акции упадут, они вернут разницу. Вот. То есть это для консервативных инвесторов, которые действительно боятся рисковать своими деньгами, но им говорят, что мы вам даем страховку на эти деньги. Эта реклама, ну, наверное, стоит каких-то совершенно немаленьких денег по размеру охвата. Вот. То есть это я к чему? К тому, что А, смотрите, вот людям нужны финансовые продукты. Яндекс их может предлагать в качестве через свою сеть. Но для того, чтобы эти продукты обслуживать, нужно иметь банковскую лицензию, нужно иметь специалистов по оценке рисков, нужно там андеррайтеров иметь и массу совершенно специальных банковских людей, которые управляют портфелем и продажами в банке. Это, на самом деле, совершенно нетривиальное дело. И поэтому проще потратить 5,5 миллиардов долларов, чем создавать это самому.
Угу.
Поэтому интерес к Тинькову.
Вообще интересно, конечно, что такие деньги, и это выгоднее, это дешевле, это проще. Честно,
ну, хорошо, вот с Яндексом стало яснее, да, а вот именно с другой стороны, с точки зрения... Хорошо, вы сказали вначале, понятно, что, ну, собственно говоря, и здоровье, да, и вот эти проблемы с законом и так далее, но, а, собственно, если о компании говорить, а в данном случае, вот какие там выгоды в слиянии с Яндексом?
Да. Ну, он может стать вторым или первым банком в России.
Ух.
Нет, ну смотрите, если клиентская база правильно работать, значит, смотрите, у нас 80 с чем-то процентов населения ежедневно выходит в интернет. У нас проникновение интернета сейчас практически 100%. С исключением каких-то там стариков и детей. А там взрослое население практически поголовно выходит в интернет ежедневно. Значит, Яндекс контролирует половину поиска в нашей стране. Поисковая половина поисковых запросов приходится на Яндекс. А да, там эта доля в 50% примерно стабильна уже там на протяжении многих лет. А, соответственно, половина населения страны каждый день что-то спрашивает у Яндекса. И, в принципе, при правильной политике он может большую часть из этой половины населения страны сделать своими клиентами. Это сделает его вторым банком в России.
Любопытный, конечно, момент, а вот, соответственно, этот процесс насколько может стать, я не знаю, примером, задать темп, учитывая, говоря, что, ну вот мы хотим свой банк, какой-нибудь IT-гигант, любой другой гигант тоже посмотрит, есть ведь и другие очень удобные банки со значительными базами клиентов, вот этот момент не может стать каким-то образцом, примером, или вот таких вот примеров, где удобно продается, и компании, которая нужна, в России нет?
Ну, смотрите, у нас нет второго...
IT-гиганта?
Такого IT-гиганта, как Яндекс. Смотрите, вот история с маркетплейсами, вот этой экосистемами, она характерна тем, что их не может быть много. Дело в том, что... Ну, помните фильм «Горец», да? Вот, когда они там бегали друг за другом.
И останется только один. Антимонопольный фильм, самый антимонопольный.
Я должен остаться только один. Вот там они бегали, и, собственно, должен остаться один. То есть история с маркетплейсами состоит в том, что их не должно остаться много. На страну их надо, может быть, 2-3 от силы. Из них вот один – это маркетплейс Сбера. Есть маркетплейс, который там Альфа-банк занимается этим же, там ВТБ занимается. Вот, собственно, и все.
А это хорошо для клиента?
Для клиента это хорошо, конечно, потому что маркетплейсов должно быть мало. А маркетплейс и вообще экосистема хороша тем, что в ней есть все. Вот вы заходите туда, и вы можете найти все, что вам надо, оставаясь там в какой-то компьютерной оболочке какого-то крупного банка. На сайте, да, банка, переходя там какие-то. И потом, то есть вот то, о чем говорил Сбер Греф, когда он рассказывал о том, что, как они хотят сделать маркетплейс. То есть взаимодействие между различными составляющими это экосистемы должно быть бесшовным. Вы не должны переходить с одного сайта на другой, спрашивать какие-то...
Это должно быть незаметно.
Это должно быть абсолютно незаметно по единым правилам и по понятным алгоритмам. То есть это должно быть просто логично и не затратно ни по времени, ни по деньгам для клиента. Вот. То есть должно быть несколько очень крупных агрегаторов вот таких услуг, которые имеют внутри себя все. Вот. А когда их много, собрать... Да, и вот те услуги, которые внутри, они должны быть высокого качества. Иначе клиент уйдет из этой среды, потому что в ней нет того, что ему нужно по соотношению цена-качество.
И вот тут вопрос. а куда уйдет этот клиент, если выбор раз, выбор два? Да, они, ну вот допустим, если этих два варианта останется, да, они своим удобством доказали свой статус, они, собственно, удобством, можно сказать, и убили конкурентов, но тем не менее, вот в течение...
Про а кому-то... что-то просто хочется альтернативы,
ну вот, понимаешь? Да, даже, возможно, так, из нон-конформизма, про конкурс танцев в Южном парке, я часто шучу, не очень понятная шутка, но тем не менее. Вот мы все лето так или иначе обращались к истории, когда сначала руководитель Телеграма Павел Дуров обвинил, напомнил, предложил инициативу, высказал, что как-то может быть, господи, забыл, как называется, Apple и Google немножечко монополистами стали в плане предоставления приложений и берут большой процент с размещения. И Яндексу, между прочим, что-то подобное тоже предъявили. Несколько сервисов сказали, что вы, конечно, монополисты, но ведите себя чуть-чуть покорректней. Вот этот момент не приведет к тому, что монопольная, антимонопольная система каким-то образом вот извернется так, что она будет, во-первых, неконтролируемой, а во-вторых, выбора-то особого не будет. Ты выбираешь желтое и зеленое, и какой разницы, как это было у Форда, все равно, если это черного цвета, это все равно, какой Форд вам нравится.
Смотрите, никто же не держит людей внутри этой экосистемы. На сегодняшний день вот я там пользуюсь там одним банком, который не входит там, условно говоря, в орбиту Сбера, а почтовым сервисом другим. Там такси я заказываю в третьем сервисе. И все это умещается в телефон. То есть вот агрегатор в данном случае – это ваш телефон, где есть 25 приложений разных компаний, которые между собой не связаны, но при этом вы знаете, что каждый из них предоставляет высокий сервис. Да, качество сервиса и цены, которые вас устраивают, в отличие от тех, которые живут в экосистеме. Угу. Поэтому ничто вам не мешает сделать собственную экосистему в рамках собственного телефона. И поэтому, да, то есть любая экосистема должна там напрягаться для того, чтобы каждый из составляющих этой экосистемы были лидерами рынка. Вот, например, в экосистеме Сбера живет там один сервис по поиску работы, который не является лучшим на рынке. Ну, не будем никого обижать, не будем кого называть. В одной экосистеме живет одно приложение, которое не является лидером рынка.
Для некой области, которая не лидер в некой области.
Да, оно не лидер. Ну и чего дальше? Когда человеку надо найти работу, он пойдет на другой сервис. Или на агрегатор Яндекса, который называется «Работа». Не будем никого рекламировать. Да. Вот. И там это все собрано. Ну и какой смысл тогда в экосистеме? Она распадается, она элементарно распадается на части у вас на глазах. Люди не будут пользоваться сервисом, если он не лучший на рынке. Поэтому экосистем много быть не может, потому что на рынке в каждой нише лидер он один. Ну, по крайней мере, 2-3, не больше. Вот. И поэтому экосистем много быть не может в принципе.
Но если, допустим, их, скажем, две, может ли сложиться в будущем история такая, когда вот сейчас, да, наш агрегатор, мы сами вроде как выбираем, да, хотя это тоже большой вопрос, сами ли или нет, но неважно.
То есть через Яндекс ищешь себе варианты.
Да. Например, выберу я через Яндекс, да, что мне выбрать? Так вот, Алексей Николаевич, не может ли наступить эта история, которая, собственно говоря, в каком-то смысле сложилась в Америке, в западном мире, когда ты приобретаешь агрегатор, а в агрегаторе уже все есть для тебя?
Кстати, да, вот эта самая установка, предустановленные приложения, предустановленные сервисы.
Об этом ведь много
сейчас
говорят.
Да.
Ну, я как человек, который, в общем, имею докторскую степень по маркетингу и немножко разбираюсь в уловках продавцах, я, когда вот это все покупаю, я их просто вычищаю.
Вот вы, я не обладаю такими степенями, но я тоже, в принципе, у меня первое, я с компьютера, с телефона, с планшета все пытаюсь нести. Некоторые вещи вшиты, их даже не удалить.
Я не пользуюсь. Вы же можете вот лицевой экран вашего смартфона собрать туда то, что вам надо, а все остальное будет лежать там.
Правильно, но вы согласитесь с тем, что это меньшинство будет этим заниматься, а большинство дали, ну и хорошо.
Это же для удобства.
Вот, у большинства будет такой аргумент.
Ну, если эти люди готовы, как это, people have it, что ему подсовывает, ну, значит, это вот, значит, им туда. А в какой степени люди, вот эти вот построители, строители этих агрегаторов, экосистем, заинтересованных в тех, кто не пытается разобраться в продуктах, которые им предлагают, я сомневаюсь. Потому что вот те люди, которые вот для удобства, это, как правило, люди не очень высоким уровнем образования, не самым высоким уровнем дохода. Потому что как только у вас появляются деньги, у вас появляется финансовая грамотность. Если у вас есть какие-то интересы, вы начинаете пытаться разобраться, где вас там обманывают, да? На чем вас пытаются обмануть? Вот. А с возрастом, в общем, человеку становится все равно, где его пытаются обмануть. Главное, что он понимает, что его пытаются обмануть. Вот. Интерес к способам мошенничества и мелких уловок, он пропадает. Просто надо понимать, что туда ходить не надо. Ну вот. Поэтому я думаю, что в любом случае, я вообще, если честно, вот мое личное мнение, я не сторонник агрегаторов и экосистем. Ровно по этой причине. Тема с агрегаторами и экосистемами была в моде в начале 2000-х годов, там типа 2005 и так далее. А к нам она пришла уже позже, и, в общем, смысл состоит в том, что агрегатор... Вот ровно в этом, о чем я говорил, для того, чтобы быть эффективным, должен собирать под собой лучшие предложения на рынке. Но у любого человека нормального свои предпочтения. Вот в части выбора этих вот программ, которыми он хочет пользоваться. А агрегатор не может решить эту задачу, собрать индивидуальный набор приложений для каждого из своих пользователей.
Он делает какой-то усредненный.
Да, и вот на этой усредненности он будет всегда проигрывать, потому что если вы хотите получить лучшую, с вашей точки зрения, услугу на рынке, ну, вам агрегатор не нужен. Вот вы делаете ровно то, о чем мы сейчас только что говорили. Вы собираете собственный агрегатор на первой странице вашего телефона.
Все так, но в конечном счете это движется все как раз вот в направлении этих самых экосистем, потому что тех, кому лень, кому неинтересно, кому сложно, у кого недостаточно образования, их побольше.
Их все больше, мне кажется, нет?
Не думаю, нет. А молодежь, она очень требовательна к качеству услуг. Вот вы говорите, кто будет прыгать из одного банка в другой. Ну вот мои студенты, они прыгают. Вот я там много лет сижу в одном банке и там особо не... интересуюсь альтернативными предложениями, но мои студенты, они переходят туда-сюда очень быстро. И для них это нормально, потому что у них нет денег,
потому
они...
Потому что вы вот, учитесь финансовой грамотности.
Вы же главное сказали, это там денежные объемы минимальные, там никакого... Вы же сказали это.
Смотрите, бедность учит как бы бережливости и...
Я прошу прощения, это не в смысле я кого-то обидеть, студентов, я максимально уважительно отношусь. Именно к тому, что там, ну, небольшие деньги.
Тем не менее, это факт прыгучести клиента из одной как бы оболочки системы в другую. А мои дети вдруг ни с того ни с сего завели себе там карточки того же самого Тинькова, о котором мы сейчас говорим. А там 18 и 13 лет они решили, что Тиньков лучше.
Опять же, лучше, это, чем что?
Чем тот банк, который я им предложил, где деньги лежат. Вот, где я зарплату получаю. Вот, они решили, что Тиньков лучше, и завели себе карточки, пользуясь собственным совершеннолетием, старшей, да? Старшая завела там счет и пользуется сейчас Тиньковым, 18 лет. Вот, поэтому вот как раз эти люди, они очень мобильны и легко склонны к вот, выбору каких-то самых лучших выгодных предложений. И вот секрет, то, что с моей точки зрения подорвет экосистемы и будет их подрывать все, это то же самое, та же самая история, что в свое время... погубило очень многие там европейские, американские многопрофильные холдинги. Когда одна и та же компания там выпускает лампочки, делает ракеты, а еще предоставляет финансовые услуги, еще там занимается сельским хозяйством и туалетную бумагу делает, ну, кончится тем, что она разорится. И мы таких банкротств на рынке, в международном рынке, выглядели там, видели там 25 штук за последнее время. Потому что в каждом из своих предложений они не являются лидерами. И тот, кто собирает лучший пакет, пойдет к лидеру и соберет свой собственный пакет. Вот. Вот поэтому я не верю в экосистему.
Так, быть может, тогда, после того, что вы сказали сейчас, вот эта вот сделка, которая возможна, да, это как раз начало, не знаю, заката.
Кого именно? Всего? Или всей системы?
Да, экосистема, которая создается.
У нас, мне кажется, только наоборот, вот на рассвете, что называется, потому что почувствовали, прощупали, и слово-то новое до сих пор, ну, на данный момент для России.
Смотрите, здесь мы говорим не столько об экосистеме, сколько о выходе Яндекса на банковский рынок. В первую очередь. А во вторую очередь уже там построение всяких красивых экосистем, да, вот, которые, опять же, вот я считаю, что до нас это дошло с опозданием там на много лет в мире, ну, в общем, пока мы не видим никаких серьезных вот таких экосистем, которые бы стали лидерами на рынке и поглотили там большое количество.
Мне вот вспомнилось Louis Vuitton на Moët Hennessy. И одежда, и выпить. Чем не экосистема?
LVMH холдинг. Но это нет, это просто...
Просто, да, просто пример. Вот
это экономия на логистике продуктов роскоши. Когда ты продаешь там 35 или там больше, там сколько, несколько десятков люксовых брендов, то ты можешь сэкономить на рекламе, на логистике, на специалистах по маркетингу, на финансистах, которые специализируются именно в области реализации люксовых продуктов, продуктов роскоши. И тут экономия, она понятна.
Угу.
При слиянии эти компании экономят там процентов 30 от своих затрат ровно на том, что у них бэк-офис один, вот, который работает на всех. Но это отдельная история. LVMH – это не экосистема.
Алексей Николаевич, вынужден сэкономить
точку
немножко
по
времени.
Пока,
да, мы вернемся в прямой эфир через несколько минут и продолжим разговор о сделке между Яндексом и TCS Group.
Диаграмма дня на радио «Спутник».